Дошли до маячащей впереди развязки. Миновали. Далее целый квартал шли по проспекту Азаттык. Именно так называли эту улицу таблички, прикрепленные к домам. Через километр проспект плавно повернул налево, и диверсанты, сойдя с него, двинулись через промзону к химпоселку. Дальше по проспекту двигаться нельзя. Перегораживая его поперек и соединяясь справа с железной дорогой, впереди виднелась колючка КСП. «Это, получается, они весь центр себе отрезали», — поглядывая налево, сказал ювелир. «Вот развернулись. Когда мы чучмяка того ломанули? В 25-м? Он тогда вроде бы говорил, что генерал здешний с делами своими разобрался и под себя начал грести. И за 8 лет отгрохать такое государство...»
«Наш генерал с горы тоже смог бы»,
— с сомнением в голосе сказал Батон. «Наш генерал сидит на жопе ровно и планов грандиозных не строит», — усмехнулся Добрынин. «Старенький уже. Нет у него ни желания, ни сил имперскими планами морочиться. Да жить бы в тишине. А захотел бы, и сиплому можно промеж рог вломить. Дизеля нет, отговорки это все. Не верю я, что нельзя ничего придумать». «А здесь? Думаешь, кто сейчас верховных? Все тот же?» — спросил Серега. «Молодой?» Этого Добрынин не знал. А спросить у капитана и не подумал. А ведь в самом деле не ясно, в какой должности и звании сейчас паук. И если он уже верховный, и тем более, если он стал им еще раньше, то почему же первая ударная пришла в Сердобск лишь в 33-м? Ведь Паутиков, возможно, уже обладает властью прислать к убежищу пару-тройку бригад и сравнять своих обидчиков с землей. «Загадка. Да кто их тут поймет?» – ответил Данил. «Это надо опять языка брать, и не такого, как этот капитан, а из верхов, типа Каракулова. А попробуй их теперь возьми, за всеми этими колючками КПП, КСП и охраны».
«Так чего, наш-то? Разве не смог бы?»
Снова вернулся на ту же тему Батон.
«Прикиньте, у них же здесь все почти как до войны. Город, цивилизация, живут с удобствами».
«Тебе у Мамонова хреново живется?» — усмехнулся ювелир.
«Да не. Николаевич молодец», — уважительно протянул Батон. «Но все же. Мы в небольшой общине живем. За ворота только с оружием или на технике. Вояки так же. Сиплые так же. Тепличные, заводские, да все. А здесь, гляньте, целый город. Чисто, спокойно. Вышел из дома. Спокойно прошел несколько кварталов до работы. Вечером домой. Хорошо же».
«Может, обстоятельства так сложились, что у здешних были ресурсы для мощного старта, а у Мамонова и прочих пензенских общин не было?» – предположил Серега.
«Бекбала тогда сказал, что у генерала изначально людей было достаточно», – вспомнил Данил. «Внутренние войска, отдельный батальон разведки, штаб группы северных войск. Еще из Октау подтянулись. Итого 2000 штыков. Естественно, с оружием. 2/3 спецура. Вот он. Готовый кулак группировки. Если командир молодой и энергичный, с такими силами можно наворотить. Химпоселок, скопище одноэтажных построек, разделенное улицами на ровные прямоугольники кварталов, встретил их тишиной. Кое-где в окошках посвечивало, в некоторых домах побогаче свет был электрический, во дворе тарахтел дизель, в большинстве же жгли что-то типа свечей, керосинок или масляных ламп. Кое-где за заборами бухали лаем здоровенные собаки. Дворы тут, видимо, в силу некоторой удаленности от центра, выглядели соответствующе. Высокие заборы, каменные дома, узкие окошки-бойницы, иногда даже и закрытые ставнями. На некоторых таблички, говорящие о наличии злобной собаки, на некоторых и того круче. Осторожно, стрельба без предупреждения. Уличного освещения тем более не было, и диверсанты шли, посвечивая по сторонам реквизированными у патруля фонарями. «А здесь заставляют уважать частную собственность», — усмехнулся ювелир, подсветив одну из таких табличек. «На отшибе живут. Охраняют себя кто как может», — кивнул Добрынин. «На патрули, наверное, небольшая надежда». Словно возражая ему, вдали по улице вдруг показались и начали приближаться 3 фонаря. «А нет, ошибся», — усмехнулся Данил. «Службу исправно несут». Встретились, разошлись. Патрульная тройка, пожилой мужик, тоже капитан, и 2 сержанта, при виде человека в боевом скафандре, даже на плечо не пытались посветить. Просто кинули правую руку к виску в воинском приветствии и ушли дальше.
«Сошли за своих», — оглядываясь, пробормотал ювелир.
«Значит, чё, встроились?»
«Замаскировались», — усмехнулся Батон. «Что там у нас дальше? Гляньте карту».
Добрынин на ходу развернул сложенный в четверо лист. «Какая-то хреновина под названием Кара-депо», — читавшись, ответил он. «Такой же поселок. Дальше опять промзона, потом элеватор, за ним нефтемаш. И сразу поворот налево, вдоль железки. И до северного КПП останется 3 километра.
Успеваем?»
«Если все нормально будет, с лихвой», — кивнул Данил.
«Время 11. Даже, думаю, пережидать придется».
«До 7?
Догадался ювелир.
«Да. Всем войдем через КПП, будто на отдых. Меньше вопросов. И сразу на водозабор».
«Подходяще», — буркнул слева Батон. «До 7 можно и отдохнуть. Что-то у меня предчувствие хреновое. Есть такая мысль, что улепетывать нам придется во все лопатки».
В Кара-депо встретили еще один патруль. Уже понимая, что ни малейших подозрений они не вызывают, Добрынин решился окончательно провериться. Остановил их, наладившихся было пройти мимо, ограничившись воинским приветствием, и задал офицеру, молодому старлею, ничего не значащий вопрос про дополнительные батарейки от фонаря. «Якобы свои забыл, фонарь сдох. Не найдется ли второго комплекта?» Желая посмотреть на реакцию, предварительно представился все тем же подполковником Злобуновым. Парень, как и ожидалось, почти задеревенел и отвечал на вопросы четко и быстро, с лицом истукана.
«Никак нет, товарищ подполковник. Второго комплекта нет. Не думал, что понадобится».
«Да я понимаю, понимаю», – пробормотал Данил. «Ладно, товарищ старший лейтенант, свободны. Можете идти».
«Интересно, они на твой комбез реагируют», – задумчиво пробормотал ювелир, когда старлей с бойцами исчез за спиной.
«Этот молодой чуть и штанов не выпрыгнул, как тянулся. Такое впечатление, будто это не просто скафандр, но и знак власти.
Капитан это слышал, так ведь?» – спросил Добрынин.
Ювелир кивнул.
«Вот то-то и оно. Скафандр – это специальная боевая форма группировки. Доступен он только офицерам от майора и выше. И при том, это должен быть боевой офицер, а не какой-нибудь тыловик. Командир любой бригады, неважно, ударной ли или охранной, разведка, спецы, немногим в группировке он по штату положен. Вот и складывай 2 плюс 2. Если офицер в унике, это для любого местного уже само по себе говорящий фактор. А тут целый подполковник».
Ювелир хмыкнул и больше вопросов не задавал. Прошли элеватор. У развалин завода, того самого «Нефтьмаш», железнодорожная ветка под прямым углом поворачивала налево. Вместе с ней загибалась и колючка. Повернув за полчаса неспешного хода, добрались до микрорайона, помеченного на карте как «Береке». И здесь решили встать на отдых. Забравшись поглубже, без особого труда отыскали заброшенный ветшающий домик. Внутри нашлось несколько кроватей. Кое-какое тряпье. Перетащив 3 кровати в самую большую комнату, устроили лёжку, причем в полном смысле этого слова. Завалились все 3. Выставлять охрану было незачем. Правда, перед этим пришлось ответить возжелавшей поболтать комендатуре. Прошло без неожиданностей. Пароль, отзыв, пара стандартных вопросов. Во время сеанса связи Данил отвечал через маску и немного пошуршал, чтобы создать легкую видимость помех. Впрочем, все прошло успешно. Вряд ли связист знал голоса всех патрульных. Ориентировался на пароль отзыв. Названо верно, значит, все хорошо. Ребята уснули сразу. А Добрынин лежал и думал. Отравить целый город. Людей, которые ни в чем не замешаны, и которые умрут просто потому, что оказались не в то время и не в том месте. За компанию. Умрут для того, чтобы жило убежище. Просто как упреждающий удар. Или как наказание за то, что их отцы еще не совершили, но обязательно совершат. Мужчины, женщины, дети. Он нисколько не сомневался, что Юка создала препарат, который убивает быстро и безболезненно. Наверняка люди просто уснут и уже никогда не проснутся. Он видел, с каким усилием она переступила через себя, и сознавал, что это он заставил ее. И заставил не столько из-за любви к нему, сколько из-за тех самых слов, что он сам намешает отраву. Она испугалась. Испугалась того, что он мог бы по своему неведению создать. и потому сделала все сама, чтобы прошло быстро и безболезненно. Впрочем, он понимал ее и нисколько не осуждал. Жалел. Женщине трудно идти против своего естества. Женщина, она прежде всего та, кто создает жизнь, а не отнимает ее. Это у мужиков война в крови. Войны всегда начинают мужчины и участвуют в них в большинстве своем они. И очень часто не останавливаются ни перед чем. История тому свидетель. Чингисхан, стяза убить своего отца, вырезал племя татар полностью. Всех, чей рост был выше тележной чеки. Остальных угнал в рабство. А сколько было других войн, когда завоеватель поступал так же? То же самое собирался сделать и Добрынин. Но не во имя завоеваний, а во имя мести. Он прислушался к себе и понял, что ничего не чувствует. Ничегошеньки. Он, не колеблясь, исполнит то, что решил. Для него, человека, пережившего весь ужас потери родных и друзей, прошедшего путь длиной в долгие 12 лет, перенесшего и вытерпевшего столько, что хватило бы и на десяток жизней, окружающие словно поблекли. Он видел не человека, не индивидуальность, а толпу, некую серую массу, выделяя лишь тех, кому был привязан, или тех, кто мог быть ему полезен. Остальные же. Одним больше, одним меньше. Не он начал это. Вначале всего был паук. С него началось. Им и закончится. В этот раз Добрынин не даст ему уйти. А все остальное? Все остальное – это просто сопутствующие потери. Чужие потери. Это своих нужно беречь. Чужих, даже если они невиновны, беречь совсем не обязательно. Проснувшись около 7, все трое почувствовали себя неплохо отдохнувшими. Даже Добрынин, размышлявший накануне над нелегким вопросом и потому заснувший на 1,5 часа позже. В боевой обстановке организму для восстановления сил нужно меньше, чем дома, за закрытыми дверями, в безопасности. 5-6 часов вполне хватило. С полковником, бывало, даже и того не спали. И ничего. Работали как звери. К 8 они подошли к северному КПП. Постов немного. Не столько, чтобы набраться решительности, сколько для того, чтобы понаблюдать, как осуществляется процесс прохода, двинулись вперед. «Спокойно. Не волнуемся», — вполголоса наставлял Добрынин. «Вы молчите. Вам в разговор старших офицеров лезть не по уставу. Отвечайте только на прямой вопрос. Все остальное я сам. И это, пацаны, до сих пор это были цветочки. Игрушечки. Окажемся за периметром — все. Там уже серьезно».
«Да мы знаем», — также вполголоса ответил ювелир. «Что ты, Серега, в самом-то деле?»
Северное КПП представляло собой большое здание из серого бетона, построенное под железнодорожным мостом. Сразу же было ясно, что строилось оно после войны силами строительных отрядов группировки, потому как аккуратно было вписано под мост и заполняло все пространство под ним, полностью перегораживая улицу. 3 этажа, бойницы, огромные железные ворота на подъезде, бетонные блоки в шахматном порядке. Слева от ворот такая же железная дверь с глазком, в данный момент открытая. Перед дверью несколько бойцов стоят, покуривают, общаются. Завидев скафандр, побросали окурки, развернулись лицом, вытянулись, козырнули. Добрынин кивнул, вернул приветствие и, чувствуя, как учащается сердцебиение, вошел внутрь КПП. Следом за ним молча топали Батон с ювелиром.
«Здравия желаю, товарищ!»
Караульный у вращающейся рамки, затруднившись в опознании, замолчал, пытаясь отыскать признаки звания на левом броневом наплечнике скафандра. Из окошка напротив уже выглядывал офицер с погонами капитана. «Подполковник Злобунов!» — рыкнул Добрынин.
«Подполковник!» — закончил караульный. «Товарищ подполковник, ваш пароль?»
Капитан уже совал в окошко листок бумаги и карандаш. Данил, черкнув на нем непонятное слово «Атамбаев», вернул назад. И капитан, кинув быстрый взгляд, сверился с каким-то журналом на столе. Кивнул караульному, тот нажал кнопочку, и рамка, провернувшись, пропустила диверсанта на территорию базы.
«Все так просто, что даже не верится».
С облегчением выдохнул Батон спустя пару минут, когда КПП оказался в некотором отдалении за спиной, и можно было общаться, не боясь быть услышанными.
Накарка еще дурила. Неодобрительно покачал головой Серега. Оттер ладонью лоб, на котором крупными каплями выступил пот.
Просто я до трусов пропотел, когда входили. Уф!
Добрынин усмехнулся. То же самое. Чуть адреналином не шваркнуло.
Вот интересно. А если бы мы занервничали, что тогда?
Пробормотал Денис. Башку бы снесли и всего делов. Оглядываясь по сторонам, сказал Добрынин. «Так, тихо все. Нам туда». И он ткнул пальцем прямо вдоль улицы, которая заканчивалась автомобильной развязкой. По развязке направо, по проспекту, потом налево, в частный сектор. И там по берегу реки до станции. Держим кулаки, чтобы удачно прошло. Улицы города внутри периметра КСП разительно отличались от тех, что были снаружи. Выметены дочисто, нигде ни следа прошлогодней листвы, ни единого окурка или клочка бумаги. Столбы окрашены, бордюры либо побелены, либо подготовлены к побелке, ямы в асфальте закатаны. За городом следили тщательно, и диверсанты скоро убедились в этом, увидев целую толпу людей в одинаковых серых робах, занимающихся уборкой. Кто-то вскапывал газон, кто-то белил, красил, кто-то подметал.
Да они рабский труд используют, — негромко пробормотал Батон. Гляньте-ка, эти все одинаковые, как инкубаторские. А вон и охрана.
А ты что же думал, будь у воды и не напиться? — удивился Добрынин. Забыл. Пару лет назад караван шлепнули. И кого же там везли, не напомнишь?
Да помню я, — отозвался Батон. Я думал, они транзитом.
Они как степняки в древние времена. Те тоже набеги на Русь практиковали. И гнали людей на юг и восток, в рабство. И себе оставляли, конечно же. А скандинавские племена севера подпирали. Там тоже рабство было развито. Пока государство русское не окрепло, так и грабили, сказал Данил, который давненько уже сравнивал братство с новообразующимся молодым и агрессивным государством. А теперь нет России. И опять все. История циклична.
Но мы-то справимся хоть с этими,
покрутил руками в воздухе Батон, похоже, имея в виду братство.
«Мы будем очень стараться», — усмехнулся Данил.
«Что, не заметил разве? Вот как раз и занимаемся». Свернув с проспекта, они по кривой узкой улочке частного сектора дошли до берега реки и здесь наконец-то увидели свою цель. Большое бетонное здание водозабора лишь на пол корпуса было утоплено в берег. Остальная же часть находилась в реке. А над зданием, вырастая прямо из бетонного куба, как гриб, и, нависая над рекой, торчала высокая водонапорная башня. Вокруг пустырь, подходы как на ладони. Ближайшее здание метрах в 70. Самый удобный подход со стороны воды. Подступая к станции вплотную по обеим сторонам, на берегу реки рос тростник, и виднелись перепутанные заросли лозы. Добрынин, стоя перед сооружением, осторожно выдохнул. Дошли. Они у цели. Первый этап пройден. Второй — вылить отраву. Неужели он все-таки сможет отвести угрозу от убежища? «Ну что, входим?» – прервал его размышление Серега. «Давайте не тормозить, мужики. Еще ничего не закончилось. Работаем!»
Станцию огораживал высокий кирпичный забор с железными воротами и железной же дверью. Стукнув в нее бронированным кулаком, Данил шагнул назад, и рядом с ним, справа и слева, сейчас же встали Батон с ювелиром. Чтобы открывший дверь сразу же ухватил всю картину и впечатлился. Теперь только вперед. Неожиданность, напор, вопросы, приказы, чтобы у дежурной смены остановиться и подумать времени не было. И впрямь впечатлился. Отворивший дверь молодой парнишка с погонами сержанта приоткрыл рот и заморгал, не ожидая визита столь высокого начальства. Секунда, вторая, третья.
«Но...»
— рыкнул Добрынин, включая большого начальника.
«Где ваши приветствия, товарищ сержант? Тащитесь тут, на расслабоне. Морду о подушку совсем расплющили.
Товарищ...»
«Подполковник!»
«Здравия желаю, товарищ подполковник. Дневальный по объекту сержант Абуталипов».
«Кто дежурный?»
«Дежурный по объекту прапорщик Лаврентьев».
«Сюда его. Быстро».
«Есть!»
Сержант рванул с места, зарысил в сторону бетонного куба станции. Диверсанты вошли внутрь. И Добрынин с грозным начальственным видом принялся осматриваться по сторонам, знакомясь с расположением. Всякое может произойти. Запомнить, где и что, не лишнее. Даже в какую сторону дверь открывается, тоже полезная информация. А то подорвешься вот так вот на выход когти рвать и будешь дверь на себя дергать, вместо того, чтобы от тебя пнуть. Впрочем, особо запоминать тут было нечего. Здание самой станции прямо. Четыре цистерны, стоящие вертикально, справа. Слева – караулка, внутри которой через открытую дверь просматривались стоящие в ряд кровати. Кроме того, у станции стояли три тягача с цистернами, и вокруг крайней, заправляя шланг в открытый люк, суетились два человека в серых робах. Лаврентьев появился не прошло и минуты. Выскочил из здания станции, застегивая на ходу верхнюю пуговицу на воротнике и, шустро перебирая ногами, побежал к высокому гостю. За пять шагов на начальника, как и положено по уставу, перешел на строевой шаг, четко отбивая по бетонному покрытию, остановился, кинул правую руку к голове.
«Товарищ подполковник, дежурный объекта прапорщик Лаврентьев по вашему приказанию прибыл».
«Подполковник Злобунов», — козырнул в ответ Данил, изучая дежурного. «Лет 50 мужику, пожилой уже. Вполне возможно дослуживать, скоро на пенсию. Как тут у братства, кстати, с этим делом обстоит, интересно было бы узнать». «Значит, начальство боится, будет жопу рвать, чтоб все гладко прошло».
«С проверкой к вам. Как осуществляется дежурство, документация боевых постов, наличие личного состава, сохранность имущества, наличие пломб. Все показывайте».
Говорил он практически наугад, но по реакции прапорщика видел, что попал в точку. Собственно, военные порядки почти везде одинаковы. Вспомнить хотя бы убежище. Были и боевые посты, и документация, и опломбирование. Хотя бы у тех же хранилищ дистоплива и кислорода. Тут он ошибиться не боялся. А если и выйдет промашка, так можно списать на недоскональное знакомство проверяющего с объектом и порядками на нем.
«Так точно. Все есть, товарищ подполковник. Все спокойно. За время дежурства происшествий не было. Пройдемте на станцию. Все там».
Двинулись.